Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И этим чудным весенним московским утром мы снова отправляемся в путешествие. Да, как обычно, новый понедельник — это значит новый город. И, наконец-то, ко мне присоединяется гид-переводчик из Суздаля. Как же я давно за вами гонялась, надо сказать. У меня в гостях Сергей Седов, историк, гид-переводчик по Суздалю, этому чудному городу. Сергей, привет! Приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что все-таки мы с вами встретились, нашли время и сможем сегодня с вами блестяще поговорить. Добро пожаловать!
Добрый день, Лиза! Добрый день, уважаемые слушатели! Я приветствую всех здесь, на этом подкасте. Я сам послушал несколько выпусков, мне очень понравилось.
Это правда, это наши такие традиции. Мы говорим о том, что нам нравится, то, что туристам нравится, зачем приезжать в этот чудный регион, что с туризмом, что с туристами, что с маршрутами, Сергей, как вообще готовитесь к майским насыщенным праздникам. Вот об этом, собственно, мы сегодня с вами и поговорим. Готовы?
Лиза, я надеюсь, что мы готовы. Многие слышали, что Суздаль в этом году отмечает тысячелетие. И все говорят о том, что наверняка в этом году как-то будет очень много событий и много людей. Но дело в том, что Суздалю много людей, ну, это не диковина. У Суздаля в последние несколько лет и майские праздники, и январские, и, я не знаю, мартовско-февральские заняты абсолютно. Поэтому я надеюсь, что мы справимся с этим потоком туристов.
Я в этом не сомневаюсь, но начнем по порядку, да, и классический первый заглавный вопрос, который я обычно задаю всем своим гостям, это, конечно, как мы в профессию приходим. Вот как так у вас получилось, что из тысячи различных профессий вы решили стать экскурсоводом? Вот кто или что повлияли такое на ваше решение?
Учился я на историческом факультете университета и затем в аспирантуре по специальности отечественная история. Но это был конец 90-х, начало 2000-х, и тогда ходила такая веселая история, даже анекдот о том, что профессора истории однажды спросили: «Профессор, а что вы обычно говорите своим выпускникам и аспирантам, когда встречаете их в городе?» И он отвечал: «Обычно я им говорю: двойной чизбургер и большую колу, пожалуйста». И вот я вслед за потоком студентов-социологов, политологов и историков устремился сначала в торговлю. Работал в коммерческих отделах нескольких крупных предприятий, но в это же время, заканчивая четвертый курс университета, я уже получил первую, как бы сейчас сказали, аккредитацию экскурсовода, закончил курсы музейные и стал внештатным сотрудником Владимира Суздальского музея-заповедника. Поэтому у меня это было параллельно. Основная работа и экскурсия – как хобби.
Можно ли сказать, что все выпускники исторического факультета сразу становятся гидами вот в этом районе?
Я бы так не сказал. Знаете, люди становятся торговцами автомобилями. Когда люди ищут гида, если честно, многие спрашивают: а вы историк? Я всем говорю, что да, я историк, но, ребята, не обязательно искать гида-историка. Есть замечательные гиды-географы, есть гиды-экономисты, есть гиды-политологи.
Продолжу. Есть гиды-депутаты, сотрудники ЖКХ, бывшие фармацевты, музыканты. И, собственно, все они на моем подкасте собраны. Как раз в начале каждого я спрашиваю, да, откуда же вы, собственно, пришли. Ну, какие-то все сбитые летчики. Очень маленький процент людей, которые вот так планомерно действительно хотели в наше такое ремесло погрузиться. Есть даже потомственные. То есть у меня мама, папа, там экскурсоводы, и поэтому я выбрала вот этот вот нелегкий путь. Было такое, что вот уже став экскурсоводом, вы понимали, что это не ваше, что это трудно, это надо что-то менять. Вот было такое?
Скорее, вот когда я работал продавцом или, например, не знаю, какими-то другими, да, видами деятельности занимался, у меня постоянно было ощущение, что это не мое. А вот когда я пришел в эту профессию, мне показалось, что здесь именно я себя нашел. Причем я прошел несколько стадий, я бы сказал, наверное, практически все этапы экскурсовода, которые только возможны. То есть это гид в музее, это гид на трассе с русскими, это гид на трассе с англоговорящими клиентами, когда мы делали 8-дневные, 10-дневные туры по Золотому кольцу. И сегодня у тебя индусы, а завтра Канада. Сегодня Израиль, а послезавтра может быть Индонезия. Это, кстати, подстегивает к формированию каких-то разных рассказов, грубо говоря, разных маршрутов по одним и тем же местам. Так как я постоянно менял какие-то ниши в нашей профессии, мне казалось, что мне всегда интересно.
Сколько, получается, вы уже этим занимаетесь?
Хочется сказать, что столько не живут, но в 2002 году я получил первую корочку внештатного экскурсовода музея.
Вы помните свою первую экскурсию?
Вы знаете, я помню две своих первых экскурсии. Самая-самая первая на русском языке. Мы занимались с группой в экспозиции, есть такая в городе Владимире, экспозиция «Золотые ворота», она военно-историческая, и во время зачета пришла какая-то такая группа бабушек замечательных из санатория, и им не досталось экскурсовода. И вместо зачета я провел им экскурсию, рассказав об отличиях пистолета-пулемета Шпагина от пистолета-пулемета Дегтярева. Я не знаю, было им интересно или нет, но мне очень понравилось. Это была эйфория. И первая экскурсия на английском языке, она была еще более какой-то запоминающейся. Это потом уже, я вот сейчас оглядываюсь туда, и все это кажется смешным. Дело в том, что мы когда учимся в университете, мы думаем, что если мы выискиваем какие-то метафоры в текстах Чарльза Диккенса, то все наши клиенты должны быть именно такого уровня, и Чарльза Диккенса как минимум прочитать половину. На самом деле были ребята какие-то очень простые со Среднего Запада, такие Des Moines, Iowa, и они меня спрашивают в процессе экскурсии: «Сережа, а какой американский фильм ты бы назвал самым лучшим?» Я начал копаться в своих познаниях вот этого высокого американского киноискусства и перечислять фильмы «Касабланка» или «12 разгневанных мужчин». Они такие смотрят на меня и говорят: «А ты «Звездные войны» не смотрел, что ли?» И вот после этого, да, начинает приходить опыт и понимание, что люди на самом деле разные.
Я так понимаю, что каждый раз действительно экскурсия по Золотому кольцу отличается в зависимости, израильтяне у тебя или индонезийцы, да, то есть нужно какие-то референсы им понятные давать, и здесь уж старый текст, который ты заучил, не подходит, да, и нужно ориентироваться под каждую группу, то есть это такое важное действительно качество хорошего экскурсовода. А какие еще качества хорошего гида-переводчика вы можете выделить?
Я бы выделил такие качества. Первое – это информативность, и все-таки информация должна быть достоверной. Это относится и к экскурсоводам русскоговорящим, вне всякого сомнения, и к гидам-переводчикам. Потому что, к сожалению, в последнее время приходится сталкиваться с тем, что не всегда проверенная информация, сейчас ее куча в интернете, и нужно информацию отбирать именно максимально проверенную. Это первое. Второе, вот то, о чем мы сейчас говорили, это дифференцированный подход. То есть, если перед тобой дети, которым 7 лет, нужно рассказывать одно, а если профессор русской истории, то, конечно, другое. Ну и в-третьих, на мой взгляд, даже самая серьезная экскурсия должна содержать немного развлекательного компонента. То есть чувство юмора у экскурсовода, оно, конечно, не всегда на одной волне с экскурсантами, я это понимаю. Но мне кажется, что обязательно, особенно у нас в Суздале, ребята, люди приезжают отдыхать, поэтому хочется всегда дать немного людям легкости, что ли, и не сильно загружать их датами и событиями.
Суздаль всегда была очень популярным местом для отдыха. Много сейчас вот работы вот в предмайские праздники. Я так понимаю, что постепенно теплеет. Вообще чувствуется, что внутренний туризм, конечно, развивается, но мне кажется, Суздаль грех жаловаться. Да? Мы вначале как раз об этом поговорили. Вот много групп вот сейчас на улицах Суздаля?
Да, людей очень много. Я бы не сказал, что это организованные большие группы, автобусные, вот как мы привыкли раньше видеть от крупных туроператоров, собранные заранее группы, которые стартуют там с улицы Космонавтов и едут 6 дней по Золотому кольцу. Сейчас люди едут очень часто индивидуально, с семьями, со своими детьми, но этих людей в Суздале очень много. Они ходят по улицам, они выбирают себе активности по душе: кузнеца, лучника, баню, вариться в чане в этой бане, кататься на лошадке, на санях, на карете. Это огромное количество всего в Суздале, но к этому всему, конечно, добавляется и экскурсия.
Ну и, наверное, самый главный вопрос, который сейчас мучает всех наших слушателей: Зачем ехать в Суздаль?
Говорят, что Суздаль мужского рода, да, и нужно говорить «Суздаль хорош», как там в вашем Суздале погода. Очень хочется просклонять по женскому роду «Суздаль хороша», да, потому что похоже на слово «даль». Но так сложилось исторически, что все-таки единственный верный вариант в словарях – это «Суздаль он». Я всегда объясняю это очень короткой и, на мой взгляд, емкой фразой. «Суздаль» – это как будто ты у бабушки в деревне, но только есть «флэт уайт» на Кокосово. На самом деле городок очень маленький, 3 на 3 километра, ну там 3 на 5, да, если максимально его брать. Можно за день обойти несколько раз. И вроде бы кажется, меня когда-то в школе возили, и вот показали все, я до сих пор это помню. А на самом деле Суздаль какой-то невероятно глубокий город. Некоторых смущает немножечко обилие церквей, и люди думают, ну что я там буду делать, я человек нерелигиозный, а в церковь идти не хочу. А Суздаль – это на самом деле какая-то вот квинтэссенция русскости, то есть там есть и храмы, и прекрасные извозчики, кучеры, которые прокатят вас с ветерком зимой по реке, а летом по лугам заливным. Там можно ходить в ресторан русской кухни и в то же время попробовать картофельную вафлю с яйцом пашот и соусом голландез и форелью, да, то есть все можно найти на любой вкус и кошелек. И главное, что это такой размеренный, неспешный отдых, понятный отдых, недалеко от Москвы. Сразу скажу, что не так давно открыли платную трассу М-12, и если раньше мы от центра Москвы до центра Суздаля ехали 5, а иногда и 6 часов, то сейчас вполне возможно доехать за 2,5-3 часа. То есть это близко, это понятно, это очень душевно, и ты попадаешь вот в какое-то детство свое, как будто действительно к бабушке в деревню, но с инфраструктурой.
Действительно, так приятно отдыхать-то. Сервис улучшается, я думаю, что в преддверии юбилея, а на секундочку Суздалю сколько стукнет? 1000 лет. Я просто боюсь представить, какое количество там действительно мероприятий будет. Надо признаться, что я в Суздале была, но еще в школьном, конечно, возрасте. И вот я как раз запомнила только Суздальский Кремль, обилие церквей, белых, красных, синих с разными там куполами, торговые ряды, может быть, в центре. Ну, как бы, собственно, и все.
Есть такой как бы джентльменский набор традиционный. Это Кремль, как Лиза правильно все говорят. Ну, если ты приехал в какой-то город, обязательно нужно идти в Кремль. Тут даже рекламировать это место не нужно. Есть замечательный комплекс Спаса Ефимиева монастыря с могилой князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Есть музей деревянного зодчества и крестьянского быта, где собраны постройки со всех уголков Суздальской земли, от мельницы до избы зажиточного крестьянина. И есть активности абсолютно необычные, те, что ты в Суздале встретить и не ожидаешь. Например, есть Центр современной культуры и искусства, где можно в пятницу вечером посмотреть черно-белый фильм с топером. То есть тот, что не мой, но озвучен профессиональным музыкантом. Или, например, есть выставочный центр современного искусства, который курирует Андрей Бартенев. И выставки там меняются каждый месяц. То есть на любой, так скажем, интерес можно в Суздале сейчас, в данный момент, найти себе активности.
Но вот вы как историк, скажите, вот как так получилось, что там столько церквей? Вот там они просто на каждом углу. Я помню, что там там Смоленская церковь, и Козьмы Дамиана, по-моему, и Крестоникольская церковь, чего там только нет. Остальных вот боюсь сейчас, конечно, ошибиться. Вот там просто на одном пятачке 20 церквей. Вот это же не в каждом городе такое есть. Вот как так получилось? Вот сориентируйте наших слушателей.
Во-первых, хочу сразу сказать, что одним словом на этот вопрос ответить сложно. Поэтому мы в процессе двухчасовой обзорной экскурсии как раз к концу и приходим к ответу на этот вопрос. Но в целом можно сказать, что Суздаль был городом очень богатым. Вот если вы поедете к нам в город из Москвы, вы будете проезжать лесную зону. Балашихи, Купавна, Ярославское шоссе, Щелковское шоссе, все это идет через лес. И только подъезжая к Суздалю, этот лес отступает и мы видим поля. Называют это Суздальское ополе, и знаете, в старину было проблемно с магазинами типа «Азбуки вкуса», да, еда твоя вырастала исключительно на земле. Вот у Суздаля было большое преимущество, он торговал хлебом и овощами. Суздальцы сохранили такие смешные сейчас пословицы, как «хрен да лук не выпуская из рук», или, например, «у вас, парни, и мед хреновый, а у нас в Суздале и хрен медовый», то есть все росло очень хорошо. И когда-то я шутил, что, знаете, Зары тоже в Средневековье не было, и одежда твоя вырастала в поле, ну, в виде льна. Но потом мне писали люди, которые были у меня на экскурсии: «Сережа, это ты там говорил, что Зары не было, да?» Ну, какие-то такие штуки забавные мы с бывшими экскурсантами обсуждаем время от времени. То есть богатство. Понятно, что без денег ты никакие церкви не построишь. Это первое. Второе. Суздаль когда-то был политическим центром. Он стоял на перекрестке достаточно крупных торговых путей. И для своего времени обилие церквей примерно коррелировало с количеством людей, которые там проживало. Но в середине 19 века через соседний город Владимир прошла железная дорога. Значение дорог, что шли через Суздаль, начали падать. И торговля оттуда просто ушла. Оттуда ушли люди, а храмы остались. То есть Суздаль – это такой своего рода город-призрак, да, как из фильма о Диком Западе, где когда-то было много людей и активности, а потом стало людей мало, а церкви осталось много. Где-то, может быть, его не сильно затронула вот эта волна разрушения храмов в советское время. Есть еще один интересный момент – который обязательно нужно осветить. Вот мы привыкли с вами, что улица Варварка ведет к церкви Варвары Великомученицы, а Никольская к церкви Николая Чудотворца. А в Суздале так не работает, как говорит молодежь. Обычно улица одна, одна община, один приход, а церкви две. Вот если вы приедете в Суздаль, обязательно обратите на это внимание. Один храм большой, красивый, с большими окнами, как правило, пятиглавый, а рядом стоит маленький, приземистый, больше похожий на обычный домик, ну, с крестом, естественно, храм. Обычно я задаю вопрос своим экскурсантам: ребята, зачем одним и тем же людям две церкви? Из одной из них, из маленькой церкви, торчит печная труба. Это летняя и зимняя. То есть у каждого суздальского прихода храма было два. Один большой летний, церковь на показ, парадный, а другой маленький, приземистый, на зимний период. Двойственность, да, то, что у каждого прихода два храма, создала такие условия.
Как вот об этих всех деталях, вот чисто русской истории, иностранцам рассказывать? Израильтяне, когда приезжают, они вообще с какими глазами на эти все купола смотрят?
Вы знаете, израильтяне еще как-то близки к нашей истории, потому что все-таки Ветхий Завет не так далеко ушел от Нового Завета. А вот как рассказывать об этом индонезийцам, это, конечно, большой вопрос. Там приходится петь, плясать, как говорится, и рассказывать о каких-то более, может быть, общих вещах. Да, летний, зимний храм – это интересно. Да, что мы здесь выращиваем, сколько снега у нас зимой бывает, и насколько низкие температуры именно здесь, в провинции. Это совсем другой рассказ, абсолютно верно. Конечно, Юрий Долгорукий мало интересует и израильтян, и индонезийцев, и полинезийцев островов Тувалу, но, тем не менее, какие-то вещи обязательно можем найти.
Какой был самый неожиданный вопрос от иностранцев относительно вот достопримечательностей? Вот что их поражает больше всего? Потому что я одно время сопровождала иностранцев в Казань. То есть они попросили их сопроводить, они там ничего не понимали, ничего не разбирались, и, в общем, они были в шоке от того, что в наших поездах можно лежать, потому что, в принципе, в Италии нет лежачих поездов, потому что у них все на короткие дистанции, там сидячие. И они были просто в восторге от замерзшего озера, потому что в Тоскане не замерзают озера настолько, что на них можно встать. И вот для них, конечно, для этих девчонок было просто невероятно. Они говорят: мы стоим на воде. Сразу пошли фотографии, звонки домой. Вот для них это было неожиданно. Вот в таком обилии истории, церквей, вот чисто русскости, да, вот что поразило вот ваших экскурсантов?
Больше всего поражала красота природы, на мой взгляд. И вот то, что Суздаль как никогда вписан своей архитектурой в ландшафт, который его окружает. Особенно, когда ты стоишь на одной из панорам, когда город виден со стороны. Это очень здорово. Иногда люди краем уха только слушали то, что я им говорил, и не переставали либо просто любоваться этими красотами, либо все это снимать на фото и видео. Конечно, вот необычные вопросы, которые ставят тебя в тупик, это когда ты стоишь под фресками 17 века и самозабвенно рассказываешь о страшном суде, и вдруг тебя спрашивают: «А сколько снега здесь выпадает зимой? Ну вот по пояс или выше? А правда, что вы не можете открыть дверь своего дома, потому что снаружи все завалено снегом зимой?» Да, какие-то такие вопросы наивные. Потом ты начинаешь понимать, что это тоже людям интересно. Или вот, например, в храме. Нам кажется, что нужно обязательно клиенту рассказать о триединстве, трех ипостасях Бога, о Святой Троице, о каких-то теологических вещах. А человек просто стоит, тебя слушает 10 минут и спрашивает: «А где лавочки?» Ты говоришь: «Какие лавочки?» «Ну вот у нас в церкви все сидят, да?» Ну, вот. То есть он думал все эти 10 минут, а где эти лавочки? И начинать-то, может быть, надо с этого, с самого простого.
Я так понимаю, нужно и ориентироваться под группу, да? То есть что им действительно будет интересно. Вот как коллеги переобулись с западного на, вот, на русский сегмент или обратно? Потому что действительно это абсолютно два разных рассказа.
Англоговорящим гидам легче всего, потому что у них вчера были канадцы, а послезавтра будут австралийцы. Например, как рассказывать детям о храме? Ну, примерно, как ты раньше рассказывал индонезийцам, так же рассказывай и детям, что мы стоим во время службы, что вот здесь зажигают свечи, а икона – это такая дверь туда, в потусторонний мир. На мой взгляд, я не являюсь экспертом в этом вопросе, но вот италоговорящим гидам сложнее, потому что ты всю жизнь работал с итальянцами, иногда с швейцарцами. И рассказ был вот действительно ориентирован на только одну определенную аудиторию. То есть нам, англоговорящим, было легко переориентироваться. И, предваряя, может быть, какие-то вопросы, скажу, что детские экскурсии сейчас – это, наверное, один из самых востребованных сегментов. И я чувствую себя в этом сегменте очень даже неплохо.
Говоря о действительно компетенциях экскурсовода, вот как проходит сейчас аккредитация по новому вот этому закону, тем более у вас Владимир и Суздаль, и тут и Москва рядом, может быть, какие-то у нас межрегиональные вот эти вот аккредитационные мероприятия. Я знаю, что этот закон действительно расколол общественность на два противоборствующих лагеря. Кто-то говорит, что надо, кто-то говорит, что не надо, почему я должен сдавать все области там и так далее, кто должен принимать. Вот какая ситуация сейчас у вас?
Владимир и Суздаль, так как они очень давно являются туристическими городами, с 1960-х годов здесь есть туризм, здесь очень давно сформировалась и школа экскурсоводов, и очень давно было понимание, что вот есть какие-то люди, которые должны сдавать экзамен и проводить экскурсии, а другим людям это не дозволяется. Были какие-то попытки частных гидов водить, но это все очень давно и резко пресекалось. Поэтому закон об аккредитации для нас не был каким-то откровением, как, например, ну это я себе так представляю, где-нибудь в малотуристическом регионе, где люди работали себе спокойно, а тут вдруг кто-то пришел и начал их переписывать. У нас спокойно идет процесс аккредитации. Я думаю, что большая часть экскурсоводов уже аккредитовалась. Прошло все без каких-либо эксцессов. Ну, насколько я знаю, наверное, 99,9% аккредитации выдали.
Тут еще непонятно, что назвать высокотуристическим городом, что назвать малотуристическим городом. Проблемы оказались у всех. Бывает, что экскурсовод сначала сдает сам, потом просто пересаживается, сидит в комиссии, потом предпринимает. Вот такое было, собственно, вот в Ямало-Ненецком автономном округе. Вот, собственно, Игорь сначала сдал, у меня номер один, говорит, карточка, потом сел у всех принимать. Ну, как бы, очень интересно. Столкнулись вот с жизнью, да, вот этой изнанкой экскурсионного процесса. Интересно со всеми вот пообщаться. Слушайте, ну, самое главное, вы столько назвали уже церквей. Я знаю, что там сколько монастырей-то там? 5-6 вот в этом районе. Там я даже путаюсь в этих названиях. Вот какой вот объект вам больше всего нравится, на который стоит особо обратить внимание, вот если нас слушают люди, которые будут планировать свое путешествие?
Если вы приезжаете в Суздаль, то помимо Кремля и музея деревянного зодчества, монастырей и храмов, обязательно, на мой взгляд, нужно посетить Спас-Ефимиев монастырь. Сейчас это федеральный музей, часть огромного федерального музея Владимира Суздальский музей-заповедник. И начинает он потихонечку возрождать церковную жизнь. Монастырь мало того, что прекрасный снаружи и внутри своей архитектурой, он имеет богатейшую историю. Вот на примере только этого монастыря можно рассказать такое о Суздале, о котором вы, ну, никогда и не задумывались. Посмотреть на Суздаль с другой стороны. То есть мало того, что это, да, монастырь, да, это была когда-то крепость. Уже с 18 века, со времен Екатерины II, за стенами монастыря появилась тюрьма, в том числе и политическая. А в 1920-30-е годы это на постоянной основе была политическая тюрьма. Затем в 40-е годы лагерь для военнопленных. В 60-е, став музейным комплексом, он просто преобразился. А еще на территории Спаса Ефимова монастыря похоронен князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Вот когда гости приходят на Красную площадь, они видят памятник Минину и Пожарскому. То, что Козьма Минин нижегородец, это помнят практически все, даже люди очень далекие от истории. А вот откуда Пожарский и где он похоронен, это может быть, ну, не знаю, вам это виднее, да, вот поспрашивайте своих гостей в следующий раз, Пожарский откуда, ребята, и где он похоронен. Я думаю, 20% людей, если ответить на этот вопрос, это уже хорошо. Так вот, о князе Пожарском, о смутном времени, все это мы тоже в Суздале рассказываем.
Я так понимаю, что этот монастырь, если я не ошибаюсь, это в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, да, и вот как часть белых памятников, да, вот, может быть, вы расскажете чуть поподробнее, что это за белые памятники Суздаля?
В 1992 году Россия подала заявку на включение ряда своих памятников в ЮНЕСКО. Ну, до этого нам как бы было это просто не очень надо. И памятники Владимира и Суздаля, абсолютно верно, включили единым списком, не разбивая. Называются они белокаменные памятники. Ну, обычно вот я приезжаю в Москву, мне говорят: «Сережа, добро пожаловать в белокаменную». А я еду из самых что ни на есть белокаменных городов, которые даже в ЮНЕСКО внесены как под этим именем, так скажем, единым списком. Но считается, что это памятники, которые выстроены из белого камня известняка, хотя на самом деле вот так получилось, что Спасо-Ефимов монастырь, например, ни одного белокаменного памятника не имеет, то есть он кирпичный, он из кирпича. А соседний монастырь, Покровский, еще, можно сказать, не то что более древний, он примерно одного времени со Спасо-Ефимовым, они были также основаны в XIV веке. Но он в ЮНЕСКО не попал. Дело в том, что на 1992 год он был частной гостиницей. Вот мы когда смотрим с вами, ребята, фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», если кто-то еще смотрит перед Новым годом, там есть такая сцена небольшая в начале фильма, когда Женя с Галей спорят, как отмечать Новый год. И она ему говорит: «А вот Олег зовет в Суздаль монастырь Новый год отмечать». И Женя говорит: «Да ты с ума сошла, ну какой монастырь?» То есть вот в Суздале был монастырь, такую пасхалочку нам сценаристы фильма оставили, где отмечали Новый год, то есть там в церкви был ресторан, была сауна, в общем-то были номера отеля «Три звезды», в которых люди размещались. И вот в 92-м году это все еще продолжалось, поэтому какой-то монастырь, вот они абсолютно равные, даже Покровский более значимый, это было когда-то место ссылки бывших жен московских князей и царей, но он в ЮНЕСКО не попал.
Без чего нельзя уезжать из Суздаля? Вот что самое драгоценное, что самое важное? Икона, мощи, вот кто вот только, ну, не совсем воцерковлен, да, вот среди наших слушателей, но хочет все-таки урвать самое-самое главное. Вот на что нужно обратить внимание?
Смотрите, если вы именно с целью паломнической приезжаете, то в любом случае нужно посетить Покровский женский действующий монастырь, где покоятся мощи святой Софии Суздальской. Когда-то в миру ее звали Сломанья Соборова, и она была женой известного московского князя Василия III. Ну, в Москве тоже про него все рассказывают, он много чего интересного и необычного сделал. Он первым выбирал себе невесту на чем-то типа конкурс красоты, и первым в русской истории отправил свою жену в монастырь. Много было, целый комплекс разных причин, в том числе и то, что она была бездетна, но прожив более 10 лет, там 17 лет она провела в монастыре, она была причислена к лику общерусских святых. И как раз к мощам святой Софии Суздальской обычный народ едет. А так, в принципе, 5 монастырей, как вы правильно, Лиза, сказали, 4 из них действующие полностью, один из них федеральный музей, но в то же время имеет какие-то уже начинания действующего монастыря, то есть Суздаль предоставляет огромные возможности для паломнического туризма тоже.
А если вот как на выходные и не паломническое?
Ну, смотрите, мне кажется, что если вы приехали на выходные, вторая половина дня субботы и первая половина дня воскресенья, обязательно нужно взять обзорную экскурсию, а лучше разбить город на две части, как я обычно делаю. В первый день взять экскурсию «Кремлевские тайны», которые проходят по центральной исторической части города. А вот в воскресенье утром экскурсия, которая называется «Легенды монастырей», где я как раз рассказываю и о выборе невест, и о немецких и итальянских военнопленных в Суздале. Обязательно вечером можно сходить в баню, можно взять чаепитие из настоящего русского самовара, можно сходить на мастер-класс по изготовлению русского изразца печного, а можно прокатиться на лошадке, на красивой царской карете или на расписных санях, если вы приехали зимой, сходить на дегустацию медовухи или дегустацию наливок и настоек, каких-нибудь необычных, типа хреновуха или вишня, роза, мята.
Просто путешествие во времени, действительно, чтобы так вот в прошлое окунуться, действительно, для этого Суздаль подходит, мне кажется, как никакой другой город. Я напоминаю, что все контакты на Сергея будут в описании к этому треку, и, собственно, бронирование этих замечательных экскурсий тоже будет доступно или скоординирует вас Сергей вообще по нахождению в этом чудном городе. Но, может быть, среди всех личностей, среди всех святых, вас особо кто-то вдохновляет, о ком вы чаще всего на маршрутах вспоминаете? Вот есть такая личность?
Вы знаете, на мой взгляд, есть личность, которая не так широко известна общественности. Это Михаил Михайлович Спиранский. Это конец 18-го, начало 19 века. И сын священника, который родился в маленьком селе под Суздалем, стал в итоге госсекретарем. То есть это настоящий такой Cinderella Man конца 18-го, начала 19 века, человек, который сделал себя сам, когда не работали никакие социальные лифты. Вот мы сейчас говорим, вот время такое, никуда не пробьешься. Он был сыном священника, учился в духовной семинарии, которая располагалась на территории Суздальского Спаса Ефимова монастыря. Из-за успехи в учебе его отправили продолжать обучение в Санкт-Петербург. В общем-то, он сделал такую головокружительную карьеру, что стал человеком вторым практически в империи после императора Александра I. Разработал и проект Конституции для Российской империи, но он не воплотился. Разработал проект Царскосельского лицея. Спиранский автор этой идеи. То есть, не будь Спиранского, не было бы, может быть, Пушкина в русской истории. Но потом попал в опалу, жил в Сибири, губернаторствовал. А вернувшись, уже под конец своей жизни провел огромную научную работу, кодифицировав все законодательство, которое было известно к тому времени. Вот студенты, юристы, студенты-историки обязательно изучают полное собрание законов Российской империи в 49 томах, которые как раз было сделано и собрано Михаилом Спиранским.
И все это так или иначе связано именно с вашим чудным городом. Действительно, уникально, и связь с Петербургом здесь налицо, поэтому передаем горячий привет нашим петербургским коллегам. Ну а что по поводу места силы? Вот какое-то особое место, которое вас тоже вдохновляет, может быть, куда вы часто приходите восстанавливать свое ментальное здоровье, кто знает. Вот есть такое место особо вам дорогое?
На мой взгляд, такое место есть, правда, находится оно не в самом Суздале, а в Суздальском районе. Называется это церковь Покрова на Нерли. Это небольшой поселок Боголюбово, несмотря на то, что он ближе к Владимиру, чем к Суздалю. Это место, на мой взгляд, обязательно к посещению. Храм стоит посреди заливного луга на небольшом рукотворном холме. И каждую весну, когда тает снег, этот луг затапливает, и церковь стоит словно посреди воды. Некоторые сейчас приезжают и говорят: «О, вот это наш русский Мон-Сен-Мишель». А как знаете, в Нормандии, на севере Франции, стоит огромный замок на острове. Ну, хочу сказать, ребята, что церковь Покрова Нерли середины 12 века, а вот те башни и стены Мон-Сен-Мишеля, они уже 14 столетия. То есть наши памятники не только не уступают, а где-то превосходят многие европейские, куда мы с вами привыкли ездить, и по ценности, и по древности. Это просто невероятное уединенное место, это природа, заливные луга, это небольшой, но словно свеча, устремленный ввысь к небу храм, построенный из белого камня в 1165 году.
Почему он там на отшибе стоит? Вот как так получилось? Я просто помню эту фотографию в таком предрассветном тумане, всегда она почему-то мне рисуется в моем воображении. Вот он действительно как-то оторван от всего. И туда еще идти надо. А когда я была, там грязь была. В общем, я только издалека это все увидела. В общем, вот как так получилось? И еще дополнительный вопрос. Туда можно попасть?
Первый вопрос, почему он так уединенный и далеко стоит, до сих пор вызывает споры у ученых. Кто-то говорит, вот есть летописная версия, что у князя Андрея Боголюбского был сын, который умер от ран, и это было своего рода уединенное место молитвы князя. Некая память о его погибшем сыне. Ряд ученых склоняется к тому, что в этом месте сливались когда-то две судоходные реки. Речка Нерль впадала в речку Клязьму, и это такой своего рода таможенный пункт, который призван был взимать налоги с проходивших там купцов. В общем, получилось так, что, видимо, да, когда-то жизнь там кипела, потом она немножечко оттуда ушла, и храм остался один посреди заливного луга. Попасть туда можно, но вы правильно, Лиза, помните, там нужно автомобиль оставлять на парковке и идти примерно 1,5 километра в одну сторону и, соответственно, 1,5 километра обратно. Зимой по-разному. Дорожку обычно чистят, но после каких-то сильных снегопадов, да, бывает экстремально, мы идем по пояс в снегу. Лучше в Суздале купить валенки заранее. Можно безо всяких стразиков и вышивок, а простые валенки, такая опция в Суздале тоже есть. И внутрь храма можно попасть. Сейчас это действующий храм, он не является музеем. Он, как правило, открыт примерно с 10, ну, зимой там где-то до 16, а летом позднее до 18-19:00, так что приезжайте, приходите, очень красиво.
В общем, для любителей уединенного, спокойного, красивого, живописного отдыха, мне кажется, это место идеально вообще подходит. Ну и в завершении нашей такой чудной беседы я, конечно, не могу не спросить, какие феноменальные приготовления к юбилею уже готовятся. Как преображается город, что говорят, что реконструируется, что можно посмотреть уже этим летом, когда юбилей?
Скорее всего, Лиза, юбилей будет праздноваться в августе 2024 года. Приготовления идут полным ходом, причем уже несколько лет. Реставрируются памятники истории архитектуры. И, как мы любим, все мастится плиткой, ставятся новые бордюры, велосипедные дорожки, электросамокатики. В общем, чтобы мы не чувствовали себя дискомфортно, приехав с Большой Никитской улицы. Будут масштабные какие-то вещи, фестиваль воздушных шаров, ежегодно в Суздале проходит большой байкерский фестиваль Blues Bike Fest примерно в июле, забег на 100 километров Golden Ring Ultra Trail, какие-то ребята, да, бегут ультрамарафон по пересеченной местности. Это не только к тысячелетию, это проходит каждый год. Как правило, это очень масштабные и очень красивые фестивали. Поэтому даже если в этот август вы подумаете, что очень много людей в Суздале и все гостиницы забронированы, приезжайте в 2025-м, все равно будет интересно.
Это, кстати, отличный совет, потому что я помню юбилей Нижнего Новгорода, и, собственно, там находиться было невозможно, потому что ничего не успели, все было перекрыто, все улицы были недоделаны. А вот на следующий год, кстати, все очень-очень стильно, красиво, новенько, и прекрасно можно гулять по уже отреставрированным улицам, поэтому, памятуя, да, такой опыт Нижнего Новгорода, Суздаль, по-моему, по тем же граблям-то и пройдется. Сергей, конечно, невероятно благодарю вас за такую примечательную беседу. Мне кажется, мы уже бронируем все все билеты в Суздаль. Я желаю вам всего самого наилучшего, теплых ног, светлой головы, живописных далей. Самое главное, хорошего настроения, и чтобы много было у нас туристов. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо, Лиза. Спасибо, слушатели. Я мечтаю приехать во все ваши города, послушать всех гидов лично, тех, кто здесь в подкасте, и приглашаю всех в Суздаль.